Теперь вновь коротко о новостях погоды. В Москве днем преобладание облачной погоды. Временами дождь, возможно, даже гроза. Температура 14-16 градусов выше нуля. По области 11-16. Ветер южный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами дождь. Температура 12-14 градусов. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. А следующие полчаса так и продолжает главную тему нашего утреннего эфира. Вновь напомню ее. Ушло в отставку правительство России. Премьер-министр Михаил Фродков подал прошение об отставке кабинета президенту России Владимиру Путину. Он обосновал свою просьбу желанием предоставить президенту накануне выборов полную свободу выбора решений, включая кадровые. Путин принял отставку правительства. Чем вам запомнилось правительство Михаила Фродкова? Такой вопрос продолжаем предлагать нашим слушателям. И вот слушатель добрый пишет. Правительство Фродкова запомнилось мне своей исполнительностью. Это вам не Касьянов, который позволял себе идти вразрез с линией президента. Поэтому у Фродкова более светлое будущее, чем у Касьянова. Вот так считает наш слушатель добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. 8:08 в Москве. Продолжаем главную тему. Кто такой Виктор Зубков, чью кандидатуру на пост премьер-министра президент Владимир Путин вынес на обсуждение в Госдуму? Какой след он оставил в Петербурге, где проработал много лет? Об этом наш петербургский коллега Виктор Резенков беседовал с депутатом Госдумы, членом Центрального совета партии «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой, знающей Виктора Зубкова еще с 93-го года, когда он возглавил Санкт-Петербургскую налоговую инспекцию.
Оксана Генриховна, давайте поговорим о Викторе Алексеевиче Зубкове. Вы его знали. Как вы с ним познакомились? Расскажите.
Я уже познакомилась с ним, когда была депутатом Государственной Думы. И, в принципе, его пребывание на посту руководителя налоговой службы по Санкт-Петербургу совпало с началом моей политической карьеры и депутатской деятельности. У меня о нем очень положительное мнение. С ним было очень плодотворно работать, когда он возглавлял налоговую службу в Петербурге. Все вот какие-то замечания, предложения, они не оставались без ответа. Он давал, кстати, целый ряд предложений очень дельных, которые потом я использовала и пыталась уже провести на законодательном уровне. У него прекрасная, я считаю, манера вот держаться как чиновника. У него нет спеси, у него нет чванства, у него нет хамства. Это вообще уже редкие качества в наши дни, поэтому он демократичен, он доступен, он корректен, он воспитанный человек. И я думала, что он специалист по налогам. Я не знала его биографии, вот, может быть, только сейчас я внимательно посмотрела, когда он начинал, и что он начинал с имеет сельскохозяйственное образование. Но когда я с ним сталкивалась, он возглавлял налоговую службу, я его воспринимала как специалиста в области налогов, и он был вполне профессионален. Я хочу напомнить, что я-то сама профессиональная экономист, математик, и по первому образованию, по кандидатской, по докторской диссертации, и поэтому, в общем, он мне представлялся очень человеком профессиональным в области налогов и финансов. Потом он возглавлял службу финансового мониторинга. Мы взаимодействовали, были вопросы, и мне представляется, что и в этой области он тоже вел профессиональную деятельность. И потом, в моем понимании, он человек, отличающийся личной порядочностью.
Скажите, пожалуйста, а на посту руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, чем он вообще проявил себя?
Был принят целый ряд законодательных актов. Те, которые предписаны были международными конвенциями, международными соглашениями. Во-вторых, был налажен, ну, я считаю, и как бы целый ряд изменений в экспортном контроле и в банковском контроле. Поэтому, ну, вот по как бы отслеживанию и оттока капитала, и финансовым трансфертам, то есть был сделан целый ряд изменений по законодательству, причем они были тоже сделаны достаточно серьезные, но не было такого шума политического пиара по этому вопросу. То есть так довольно последовательная была позиция, разумная, без брыканий, без каких-то таких всплесков. То есть достойная, спокойная позиция и политика. Не было попыток вмешиваться в какие-то другие сферы деятельности. Вы знаете, здесь надо тоже сказать, ведь были попытки, допустим, по контролю над крупными расходами, совершенно глупые, на мой взгляд, были попытки смотреть там за крупными расходами, там свыше уже 50-10 тысяч, ну, то есть разные тысячи долларов. То есть одно время людей за старые иномарки стали, значит, заставлять давать декларации и так далее. Вот в службе финансового мониторинга был довольно такой разумный подход к финансовому контролю, то есть это не превращали в слежение за нашими рядовыми гражданами, за их вполне скромными покупками. Поэтому здесь тоже была умеренность и определенное спокойствие. Твердый курс, но без перегибов.
С Оксаной Дмитриевой побеседовал мой коллега Виктор Лизунков. В 8:12 в Москве утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Вероника Баде. Вероника, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Продолжаем главную тему?
Да, продолжим. Отставка первой степени – это заголовок с первой полосы газеты «Время новостей». В России стартовала операция «Выборы», пишет газета. Традиционная встреча премьер-министра Михаила Фродкова с президентом, сообщение о которой обычно ограничивается фразой «обсуждались актуальные вопросы социально-экономической обстановки в стране», закончилось нетрадиционно. Премьер попросил об отставке. Хотя, по сведениям «Времени новостей», сам господин Фродков в отставку уходить не собирался. По крайней мере, премьерский график был сформирован вплоть до 21 декабря и заканчивался визитом в Венгрию. Впрочем, отмечает «Время новостей», этот график можно подстроить под любого премьера. Далее. Газета «Новое известие» пишет. Смена правительства хоть и была неожиданной, но прошла в будничной обстановке. С утра Михаил Фродков еще в должности премьер-министра заседал на совещании по вопросам налогового администрирования. Пообещав облегчить налоговое бремя для добросовестных налогоплательщиков, в обед он направился в Кремль и попросил президента отправить правительство в отставку. Газета «Коммерсант». Подзаголовок: «Президент не послушался околоправительственных слухов». Миссия технического премьера Михаила Фродкова, который возглавлял правительство с марта 2004 года, завершена, отмечает «Коммерсант». Несмотря на то, что слухи об отставке правительства в последнее время становились все более настойчивыми, для самого премьера его «добровольная» в кавычках отставка явно стала неожиданной. Но главной неожиданностью стала предложенная на его место кандидатура Виктора Зубкова. Это порушило все расчеты относительно того, кто и что может получить в новом кабинете. А далее «Коммерсант» в рубрике «Прямая речь» приводит ответ на вопрос, что теперь сделают с преемниками. Никита Белых, лидер СПС. Они будут дружно работать с новым премьером, а потом и с президентом. Версия, что новый премьер станет преемником, остается основной. А то, что Зубков малоизвестен, не страшно. За 4 месяца его раскрутят. Виктор Илюхин, депутат Госдумы. Они могут быть свободны. Назначением Зубкова Путин отрезал путь к президентству Медведеву и Иванову. Зубкову будет тяжело на президентском месте, и народ напомнит, как хорошо было при Путине, и народ потребует Путина. Я не исключаю, что он вернется раньше, 2012 года. И Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко». Они останутся при должностях. Судя по выбору кандидатуры премьера, Путин намерен остаться у власти и после окончания своих полномочий.
Спасибо. Вероника Баде знакомила нас с наиболее интересными публикациями, посвященной главной теме нашей утренней программы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Виктора Зубкова на пост председателя правительства России. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым в среду ушло в отставку. По меньшей мере 9 человек погибли в Индонезии в результате мощного землетрясения. Десятки людей ранены. За последние сутки объявлено 3-е предупреждение о возможности цунами. Пакистанские войска при поддержке вертолетов и артиллерии проводят антитеррористическую операцию в приграничном с Афганистаном районе. Уничтожены по меньшей мере 40 боевиков. В Австрии полиция арестовала 3 подозреваемых в экстремистской деятельности. По данным Министерства внутренних дел, арестованные имели контакты с Аль-Каидой. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Час прессы». Зачем менять правительство на переправе? Обсуждают директор Института национальной стратегии Роман Карев, председатель комиссии по политике безопасности Общественного совета при Министерстве обороны Виталий Шлыков, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Ведет передачу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск новостей спорта. Вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Целых 2 чемпионата Европы, если не ошибаюсь, в центре нашего внимания.
Да, и начну я с баскетбольного первенства. Оно проходит в Испании. Это чемпионат Европы среди мужских команд. И там вчера 3 матчами в группе F завершился 2-й групповой этап. Результаты встреч таковы: Германия, Италия 67-58, Франция, Турция 85-64 и Литва, Словения 80-61. Пара 1/4 финала составили Испания, Германия, Россия, Франция. Эти команды сыграют сегодня. И Литва, Хорватия, Словения, Греция. Они проведут свои встречи завтра. А в России, где продолжается первенство Европы по волейболу среди мужских команд, были сыграны матчи предпоследнего тура 2-го группового этапа. Вот как они завершились. Группа Е. Голландия, Франция 3-2, Испания, Германия 3-1, Сербия, Словакия 3-0. И группа Ф. Финляндия, Бельгия 3-1, Болгария, Польша 3-2, Россия, Италия 3-2. Сборная России по-прежнему идет на этом турнире без поражений, досрочно обеспечила себе место в полуфинале. Вчера в Европе были сыграны отборочные матчи первенства континента 2008 года по футболу. С крупным счетом 3-0 сборная Англии выиграла у команды России. 2 гола на счету Майкла Оуэна и 1 забил Рио Фердинанд. В других встречах группы Е хорваты в гостях разгромили соперников из Андорры 6-0. Македония и Эстония сыграли в ничью 1-1. Хорваты сохранили первое место в группе, набрав 23 очка. На второе вышла сборная Англии 20. Россия опустилась на третье 18 очков. Далее идут Израиль 17, Македония 8, Эстония 4 и Андорра 0. Из других результатов отмечу поражение сборной Украины на своем поле от чемпионов мира итальянцев 1-2. И победа команды Шотландии в гостевой встрече со сборной Франции 1-0. Шотландцы вышли на первое место в группе Б, 21 очко. На очко меньше у итальянской команды, французы третьи 19 очков и сборная Украины с 13 очками на четвертой позиции. На многодневной испанской велогонке Вуэльта 11 этап между городами Аралеса и Альхимесе был протяженностью в 191 километр. В первом на финише был итальянец Алессандро Питаки, вторым его соотечественник Паоло Беттини, третьим немец Эрик Цабель. В общем зачете продолжает лидировать россиянин Денис Меньшов. На 2 минуты и 1 секунду отстает от него другой российский гонщик Владимир Ефимкин. В чемпионате российской хоккейной суперлиги в среду прошли 4 матча 4-го тура. Локомотив выиграл у Витязя 5-2, Северсталь у Амура 2-1, Нефтехимик у Магнитогорского Металлурга 2-1 по Булитам и Акбарс у Трактора 5-4. Лидером чемпионата остается московская «Динамо», набравшая 11 очков в 4 встречах, на очко меньше у «Локомотива». В Китае продолжаются групповые турниры на чемпионате мира по футболу среди женщин. В среду были сыграны 4 матча. Вот их результаты: Австралия, Гана 4-1, Бразилия, Новая Зеландия 5-0, Китай, Дания 3-2 и Норвегия, Канада 2-1.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спорта. Мировые цены на нефть впервые превысили уровень $79 за баррель. Как вы уже догадались, на очереди несколько минут экономической информации.
Государственная Дума России приняла в целом проект закона, предусматривающего увеличение базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, с 900 до 1260 рублей в месяц с 1 октября 2007 года. Предполагается, что после вступления закона в силу средний размер пенсии в России увеличится на 13% и составит примерно 1420 рублей в месяц, или в пересчете по текущему курсу 56 долларов. Министерство экономического развития и торговли России с 15 сентября прекратит заключение с зарубежными автомобильными компаниями соглашений о промышленной сборке автомобилей в стране, предусматривающих льготный ввоз импортных комплектующих. Ранее сообщалось, что российские власти готовы заключать такие соглашения до завершения переговоров о вступлении страны во Всемирную торговую организацию, однако переговоры эти пока продолжаются. Федеральная антимонопольная служба России отклонила ходатайство немецкого электротехнического концерна «Сименс» о покупке более 30% акций компании «Силовые машины», ведущего в стране производителя оборудования для энергетики. В сообщении службы отмечается, что в случае реализации этой сделки доля «Сименс» на российском рынке энергетического оборудования составила бы около 50%, что обеспечивает доминирующее положение. Сейчас «Сименс» принадлежат 25% плюс одна акция «Силовых машин». В конце 2005 года немецкий концерн уже заявлял о намерении увеличить свою долю в компании до контрольного пакета, но также получил отказ антимонопольного ведомства России. Мировые цены на нефть впервые превысили уровень $79 за баррель. Во вторник страны ОПЕК решили увеличить объемы добычи примерно на 1.5%. Однако в среду в США появились данные о текущих запасах сырой нефти в стране, которые сократились на прошлой неделе, причем объем сокращения оказался втрое большим, чем прогнозировалось. На долю Соединенных Штатов приходится почти четверть общемирового потребления нефти. Поэтому баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру и мирового рынка нефти. Исторически самыми высокими до сих пор считаются цены на нефть 1981 года, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель нефти стоил тогда примерно $90.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 25 рублей 41 копейку за доллар США, 35 рублей 22 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.39. И продолжит утреннюю программу, как всегда в это время, наша традиционная рубрика «В Америке сегодня».
Законодатели-демократы отвергли рекомендации американского командующего в Ираке. Пробки в небесах угрожают американской гражданской авиации. Есть ли предел долголетию народа? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Аргументы американского командующего в Ираке, заявившего на слушаниях в Конгрессе о прогрессе, достигнутом американскими войсками в Ираке, и необходимости продолжать военную кампанию, чтобы закрепить этот успех, не нашли отклика у законодателей-демократов. Лидеры демократов отвергли даже предложение командующего вывести из Ирака к будущему лету 30 тысяч американских военнослужащих, рассказывает Ян Рунов.
Ведущие законодатели назвали такое сокращение недостаточным и потому неприемлемым. «Это неприемлемо для меня и для всего американского народа», заявил лидер большинства сенатор Рид. Во время пресс-конференции Харри Рид, демократ из Невады, назвал войну в Ираке президентской и республиканской. Лидеры демократов планируют на следующей неделе внести на рассмотрение Сената предложение, требующее более решительных мер по выводу войск из Ирака. Чтобы предложение было принято, надо набрать не менее 60 голосов. Сенатор Рид рассчитывает в этом на поддержку некоторых республиканцев, а президент Буш в ожидаемом в четверг вечером телевизионном выступлении, видимо, попытается убедить сомневающихся республиканцев в необходимости продолжать нынешний курс. В 15-минутной речи он, вероятно, поддержит предложение Петреуса и американского посла в Багдаде Крокера. Госсекретарь Кондолиза Райс заявила, что стабилизация положения в Ираке – длительный процесс, который не увенчается успехом, если американский контингент будет ослаблен сильным сокращением. Если Соединенные Штаты покинут Ирак, на их место придет Иран. Удалось ли генералу Петреусу и послу Крокеру изменить настроение законодателей и повлиять на расстановку сил в Сенате? Вот как ответил на этот вопрос президент Вашингтонского института Конгресса Марк Стрэнд.
Я бы сказал, что они утвердили всех в своем мнении. Демократы заранее определили свои позиции, и чем ближе выборы, тем меньше они готовы идти на компромисс. В то же время показания Петреуса и Крокера помогли укрепить единство республиканцев. Теперь менее вероятно, что республиканцы поддержат предложение демократов в Сенате. Я имею в виду нужное демократам количество голосов республиканцев, с помощью которых, набрав необходимое большинство, можно было бы отвергнуть вето президента на антивоенные законопроекты вроде установление даты вывода войск из Ирака. В результате показаний Петреуса и Крокера республиканцы, думаю, останутся в лагере президента дольше времени, чем думалось раньше. Демократы, ссылаясь на отсутствие политического примирения в Багдаде, считают, что стратегия Буша-Петреуса потерпела неудачу. «Мы будем продолжать борьбу», заявила спикер Конгресса, демократ из Калифорнии Нэнси Пелоси. Но и президент Буш, и вице-президент Чейни не намерены отступать, о чем, видимо, будут говорить и в пятницу 14 сентября. сентября, выступая на военной базе Корпуса морской пехоты в Вирджинии, в музее президента Форда в Мичигане и на военно-воздушной базе во Флориде.
Рассказывал Ян Рунов. Пробки в небесах и в аэропортах стали непреодолимой проблемой для американских авиакомпаний. Количество задержанных рейсов в первой половине года достигло миллиона, это треть всех вылетов. Авиакомпании стали жертвой собственного успеха. Они превратили американцев в летающий народ и оказались неподготовленными к последствиям этого феномена. Федеральные власти угрожают предпринять решительные меры. Рассказывает Алан Давыдов.
Со страниц американских газет и телеэкранов нисходят такие истории, как перелет семьи медсестры Эллен Гвин из Сиэтла в Вашингтон. Вместо положенных 8 часов, включая пересадку в Чикаго, путешествие заняло 36 часов. Другой пример – 9 часов, проведенные в феврале пассажирами авиакомпании JetBlue в салоне лайнера в ожидании разрешения на вылет из Нью-Йорка в Канкун. Американцы возмущены. В задержках рейсов они обвиняют прежде всего авиакомпании. Число документально оформленных в июле жалоб пассажиров удвоилось по сравнению с июлем прошлого года. Федеральные власти вынуждены реагировать. На этой неделе руководитель Федерального управления гражданской авиации Мэрион Блейки открыто предупредила американские авиакомпании. Если они добровольно не сократят частоту полетов по самому загруженному авиакоридору вдоль Атлантического побережья страны, то федеральные власти заставят их это сделать. Эксперты согласны с тем, что существующая инфраструктура попросту не позволяет обеспечить сверхактивное движение на воздушных магистралях. Какой же выбор остается у авиакомпаний, превративших самолет в доступные всем американцам средства передвижения, предоставив низкие цены за счет пробок в воздухе и на земле. Вот что говорит Джеймс Мэй, президент Ассоциации авиатранспорта, объединяющей крупнейших американских коммерческих перевозчиков. Федеральное управление гражданской авиации сегодня регулирует в небе страны движение примерно 45 тысяч авиарейсов в сутки. Регулирование идет через наземные диспетчерские службы. Ожидается, что в ближайшие 8 лет это авиадвижение в США достигнет 62 тысяч рейсов в сутки. И здесь перед нами два пути. Первый – снижение интенсивности полетов за счет использования более крупных самолетов, на чем настаивают федеральные власти. Но это не уменьшает число задержанных рейсов, хотя бы потому, что постоянный прирост числа пассажиров усугубит задержки. Да и расписание полетов авиакомпании составляют, основываясь на спросе среди клиентов. Остается второй путь – усовершенствовать систему контроля над полетами настолько, чтобы она позволяла точнее определять положение самолетов во времени и пространстве. И эта точность, сохранив безопасность полетов, значительно снизит задержки. Такая перестройка системы контроля полетов потребует многомиллиардные субсидии. Я считаю, что эту проблему следует признать общенациональным приоритетом.
Сегодня рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро. В программе «Свобода 9» мы также будем обсуждать последние события в политике, отставку российского правительства и кандидатуру нового премьера, который, скорее всего, будет назначен. Это Виктор Зубков. Эту тему обсуждаем с профессором Европейского университета, известным петербургским политологом Владимиром Гельманом. Ну и кроме того, слушайте репортаж нашего корреспондента Максима Ярошевского, который сегодняшнюю ночь провел на набережной Кремля. Лидеры молодежного акции провели необычную для этой организации акцию. Илья Яшин, Александр Шуршев в знак протеста против политики Владимира Путина совершили акт самосожжения. Подробнее об этом в программе «Свобода в 9».
Обязательно оставайтесь на волнах радио «Свобода». И в следующем часе утренний эфир продолжает выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На побережье индонезийского острова Суматра произошло новое землетрясение. О жертвах и разрушениях не сообщается. По данным геологической службы США, магнитуда толчков почти достигала 7 по шкале Рихтера. Вторые сутки метеорологи предупреждают об опасности цунами. В среду в результате серии землетрясений в том же районе погибли по меньшей мере 9 человек. Десятки людей получили ранения. В Китае обнаружены катамараны российских гребцов, пропавших несколько дней назад во время сплава по горной реке. Шестерых спортсменов пока не удается найти. На пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым в среду ушло в отставку. Лидеры молодежного яблока Илья Яшин и Александр Шуршев вечером в среду инсценировали акт самосожжения напротив Кремля в знак протеста против политики президента. Пакистанские войска при поддержке вертолетов и артиллерии проводят антитеррористическую операцию в приграничном с Афганистаном районе. Уничтожено по меньшей мере 40 боевиков. В Австрии полиция арестовала 3 подозреваемых в экстремистской деятельности. Министр внутренних дел Гюнтер Платтер заявил на пресс-конференции в Вене, что арестованные 2 мужчины и 1 женщина имели контакты с Аль-Каидой. Из Афганистана в тюрьму Гуантанамо на Кубе доставлен опасный подозреваемый. Как заявило Министерство обороны США, он был захвачен в Афганистане во время боев с экстремистами. 4 года города на территории бывшего СССР названы в числе 10 наиболее загрязненных мест планеты. В докладе Института Блэксмит в Нью-Йорке перечислены российские Норильск и Дзержинск, украинский Чернобыль и азербайджанский Сумгаит.
И коротко о новостях погоды. Вновь напомню, сегодня преобладание облачной погоды в Москве. Временами дождь, возможно, даже гроза. Температура 14-16 градусов выше нуля. По области 11-16. Ветер южный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами также дождь. Температура ожидается 12-14 градусов выше нуля. Восемь часов 32 минуты в Москве. Вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ушло в отставку правительство России. Премьер-министр Михаил Фродков подал прошение об отставке кабинета президенту России Владимиру Путину. Об этом говорит политолог Андрей Рябов.
Что за неожиданное решение? Почему Виктор Зубков, о котором никто никогда не говорил, как о возможном премьер-министре, не говоря уже о преемнике?
Во-первых, что касается кандидатуры Виктора Зубкова на премьерские роли, все-таки какие-то разговоры вели. Они всегда велись. Эти слухи всегда носили, безусловно, такой периферийный характер. И по сравнению с, скажем так, политическими тяжеловесами, людьми из, так сказать, первой десятки, там такие как Владимир Якунин, Дмитрий Медведев и другие, конечно же, эта кандидатура никогда не рассматривалась в качестве такой реальной. Что-то может быть. Мне не хотелось бы уходить в гадания, потому что вариантов может быть много. Я все-таки не склоняюсь к тому, что это вариант преемника. Все-таки времени осталось слишком мало. Фигура эта практически не публичная, несмотря на все возможности сегодняшней российской пропагандистской машины сделать из непубличной фигуры публичной. Все-таки, на мой взгляд, это несколько не тот вариант. Скорее всего, речь идет о правительстве, которое, во-первых, которое будет носить переходный характер и которое, возможно, по крайней мере, в главном, в основном, в целом, в каких-то своих ключевых блоках или частях, перейдет к будущему преемнику. А будущий преемник, скорее всего, может быть предложен несколько позднее. Поэтому я не исключаю, что, например, на съезде «Единой России» в той или иной форме будут предложены кандидатуры того же Сергея Иванова и, может быть, Дмитрия Медведева, а нынешнее правительство станет своего рода таким гарантом сохранения позиции уходящего президента и при новом главе государства.
Давайте продолжим тему интеллектуальных спекуляций. А возможно ли такое, что кандидатура Зубкова является очень сильно промежуточной, и выдвижение его свидетельствует о том, что в Кремле не договорились о преемниках?
Я не думаю, что в Кремле не договорились о преемниках. Мне вообще представляется значение этого вопроса несколько гипертрофированным. А гораздо более серьезным вопросом представляет совершенно другой вопрос о балансах интересов, о новой конфигурации власти после 2008 года. Вот здесь, похоже, да, до договоренности очень далеко, существует очень множество конфликтов, и не видно пока, чтобы эти конфликты разрешались. Не думаю, чтобы кандидатура Виктора Зубкова являлась той самой кандидатурой, которая позволяла бы в рекордно короткие сроки решить все эти проблемы.
И последний вопрос. В отличие от Михаила Фродкова, Виктор Зубков не принадлежит, ну, скажем так, условно говоря, к чекистам. Говорит ли это о том, что иной кадровый ресурс теперь будет использоваться?
Я бы с вами не согласился не в плане чекистов, а в плане, скажем, такой, ну, скажем, равноудаленности этой фигуры от всех ключевых политических групп. Все-таки достаточно широко, ну, относительно широко распространен взгляд, что, в общем, новый кандидат в премьеры также, в общем, находится в сфере контактов или, скажем так, близок к какому-то направлению. Я случайно делаю много подобных оговорок, потому что все это, естественно, на уровне предположений.
С Андреем Рябовым побеседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Чем вам запомнилось правительство Михаила Фродкова? Такой вопрос сегодня предлагаем нашим слушателям. Послушайте, как на этот вопрос ответили жители Ульяновска.
Повышением цен, больше ничем.
Сам Фродков мне ничем не запомнился. Какая-то бесцветная личность. Его назначили просто на какой-то период. Гордеев хороший мужик, Зурабов хоть его ругает, он нормальный мужик. Я, например, к нему претензий никаких не имею. Его можно расстрелять, а все останется так же. Все претензии у нас, вот, вы зайдите в поликлинику и узнаете, какая там организация. Она на уровне того века. Конечно, может сработать лучше, безусловно, но нормально, в пределах России.
Фродкова ничем не запомнилась. А нам-то что от этого? Мы вот бюджетная организация, и что мне от этого? По 10% увеличивают, а на 50% повышают продукты, и что?
Да ничем, честно говоря. Если президент на слуху, то Фродков, извините меня, не рыба, не мясо. Он правительством, по-моему, не управлял. Что Зурабов, что Греф, по-моему, самостоятельные фигуры. Тем, что долго просидела, а ничего такого конкретного.
При этих словах я вспоминаю только, как выглядит Фродков. А что такое вообще правительство Фродкова? Может быть, я просто для себя так не формулировала. Но вообще впечатления они на меня производят позитивное. Но это, я понимаю, отдаю себе отчет в том, что это чисто визуально. То есть такой мужчина, как Греф, мне нравится. А такое лицо, как у Фродкова, мне нравится.
Да пока ничем еще не сделали полезного. Пенсионеры живут за счет той бедности.
Хорошее правительство, спокойное.
Лучше не стало. Квартплата, налоги, услуги, все повысилось. Ну, трудно сказать. Люди старались что-то делать, но хорошему пока не приблизились.
Я как-то людей по внешности определяю. Можно ему доверять или нет? У него что-то внешность не вызывала доверия.
Не запомнилось тем, что вот говорили про этого Зурабова, говорили, что его снимут, так и не сняли. Потом говорили про Яковлева, что ЖКХ развалил, что примут строгие меры. Какие меры? Никаких мер никогда не принималось. Дальше, говорили, дело не шло. Вот и все.
Не заметил даже особых сдвигов. Ну а что они сделали для нас? Для нас, для народа, ничего не сделали.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, чем вам запомнилось правительство Михаила Фродкова. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Социологи представили новый опрос о системе ценностей россиян, а французский физик объяснил, почему кудрявые волосы меньше запутываются. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Археологи в Иерусалиме нашли подземный дренажный канал, который использовался евреями, чтобы убежать от римлян в 70-м году нашей эры. Канал был погребен под обломками второго храма, разрушенного римскими завоевателями при осаде Иерусалима. Однако некоторые части туннеля остались в целости и сохранности. Туннель, как полагают ученые, был основным дренажным каналом Иерусалима во время римского завоевания. Он простирался под городом и вел к реке Кедрон, которая впадает в Мертвое море. В некоторых местах канал достигает высоты 3 метра и 1 метра в ширину. Это означает, что по нему можно было легко передвигаться. Здесь же были обнаружены черепки глиняной посуды и монеты конца периода второго храма. Разрушение второго храма до сих пор оплакивается ежегодно в 9-й день месяца Ав по еврейскому календарю. Медики из Университета Южной Калифорнии предупреждают, что женщины в постменопаузе, употребляющие больше 2 раз в день спиртные напитки, удваивают риск заболевания раком эндометрия, слизистой оболочки матки. К такому выводу врачи пришли на основе наблюдений в течение 8 лет за 41 тысячу жительниц Лос-Анджелеса самого различного происхождения. Это первые данные, выявляющие взаимосвязь между алкоголем и раком эндометрия. Предыдущие исследования показывали, что употребление алкоголя было связано с более высоким уровнем эстрогенов у женщин в этом периоде. Теперь ученые полагают, что это мог бы быть тот же самый механизм, с помощью которого ежедневный прием алкоголя увеличивает риск рака эндометрия. Основываясь на сообщениях парикмахеров, французский физик Жан-Батист Массон показал, что люди с прямыми волосами имеют на 82% больше проблем с запутыванием волос, чем люди с вьющимися волосами. Причем, чем кудрявее волосы, тем меньше волокиты по сравнению с самыми прямыми волосами. Согласно предложенной статистической модели, основанной на геометрии, причина заключается в том, что путаница формируется с большей вероятностью, если волосы переплетаются под прямыми углами, а самые вьющиеся волосы соотносятся только в параллельных направлениях. Журнал «Наука и жизнь» опубликовал исследование, проведенное Социологическим центром Российской академии государственной службы. В 20 субъектах федерации было опрошено 1600 человек. Среди них 53,7% уверены, что социальное положение и престиж человека в обществе определяют в первую очередь деньги и другие материальные ценности, 33% полагают, что статус человека зависит от власти, 27,2% считают, что в этом вопросе определяющими все-таки являются личные качества, и только 25% поставили на первое место профессиональные достижения.
Выпуск новостей и науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 8:41 в Москве. Продолжим следующей темой. Во вторник в живом журнале, это интернет-блог Андрея Сычева, появилась запись о том, что он собирается вступить в СПС, заняться политикой и, возможно, поучаствовать в выборах в Государственную Думу. Однако челябинское отделение СПС, куда Андрей пытался переправить через своего представителя заявление о вступлении, отнеслось к этой идее прохладно. Представитель Сычева уехал из Челябинска, так и не передав документы лидеру челябинского филиала. С подробностями истории корреспондент радио «Свобода» Александр Валиев.
До поры до времени решение Андрея Сычева заняться политикой не знал никто, кроме членов его семьи. Еще прошлым летом, во время судебного процесса по нашумевшему делу о дедовщине, его сестра Марина Муферт задумывалась о том, как можно решить проблемы армии и есть ли сейчас во властных структурах люди, заинтересованные в этом. Марина, оказавшаяся единственным кормильцем семьи, сейчас не может заниматься общественной деятельностью. Взять на себя этот груз решил сам Андрей. Первые сообщения о том, что имя бывшего рядового Сычева будет включено в выборные списки СПС, появились в августе. Слухи пошли после того, как его навестили Борис Немцов, Никита Белых и Антон Баков. Однако, как уверяет и сам Андрей, и его сестра, во время этого визита разговоры о политике вообще и о выборах в частности не поднимались. Андрей решил вступить в СПС на общих основаниях. Откуда-то у семьи Сычевых появилась информация о том, что в Екатеринбурге филиал СПС не зарегистрирован. Именно поэтому в минувший понедельник представитель Андрея отправился в Челябинск, дабы передать в региональное отделение партии его заявление о вступлении в СПС. Вот что рассказала Марина Муферт.
Когда наш юрист поехал подавать документы вместе с заявлением Андрея, выяснилось, во-первых, что СПС в Екатеринбурге не зарегистрирован, необходимо было ехать в Челябинск. Когда юрист приехал в Челябинск, Андрей Никипелов, который является представителем партии вот именно по Челябинску, он почему-то не пошел на встречу к нашему юристу, хотя знал о том, что юрист его ждет. То ли преднамеренно, то ли случайно, но тем не менее он скрывался и встреча это не состоялось.
Тем не менее, сам Андрей Никипелов категорически отрицает эту версию, утверждая, что не имеет ничего против вступления Андрея в СПС, но просто физически не смог встретиться с представителем Сычева.
Тут хочется со мной встретиться, тут со мной встречается. Где-то в районе 12 часов, когда у меня шло совещание, мне позвонил некто Андрей Шульгатый, представился политтехнологом из Екатеринбурга и попросил встретиться с целью обсудить положение по Андрею Сычеву. На что я ему ответил, что в данный момент у меня проходит рабочее совещание, я предложил ему встретиться через час. Он сказал, у меня есть 30 минут, я в Челябинске проезду. Звонок был с телефона с засекреченным номером. Обратного номера я не видел. После этого вот этот господин Шургатый исчез и больше на связь не выходил. Одновременно с этим на блоге Андрея Сычева появляется некая информация с комментарием от того, что произошло в Челябинске.
Лидер челябинского отделения партии говорит, что вся история, поднятая в СМИ, это результат действий каких-то недобросовестных политтехнологов. В Екатеринбурге есть филиал СПС, и Андрей должен подавать заявление либо туда, либо федеральный штаб партии. К тому же предвыборные списки СПС были сформированы еще 9 сентября. В будущий понедельник Андрей с мамой возвращается в Московский реабилитационный центр. Врачи будут оценивать его успехи в освоении протезов, а также вырабатывать тактику лечения проблем урологического характера. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
9:15 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 9 человек погибли в Индонезии в результате мощного землетрясения. Десятки людей ранены. За последние сутки объявлено третье предупреждение о возможности цунами. Пакистанские войска при поддержке вертолетов и артиллерии проводят антитеррористическую операцию в приграничном с Афганистаном районе. Уничтожены по меньшей мере 40 боевиков. В Австрии полиция арестовала 3 подозреваемых в экстремистской деятельности. По данным Министерства внутренних дел, арестованные имели контакты с Аль-Каидой. 4 города на территории бывшего СССР названы в числе 10 наиболее загрязненных мест планеты. В докладе Института Блэксмит в Нью-Йорке перечислены российские Норильск и Дзержинск, украинский Чернобыль и азербайджанский Сумгаит. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов,
анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит обзор российской прессы, но на этот раз региональный. С наиболее интересными темами изданий Екатеринбурга нас познакомит Евгения Назарец.
2 декабря выборы в Государственную Думу. Под таким заголовком вышла областная газета в Свердловской области. Статус официального органа губернатора региона и законодательного собрания обязывает это издание публиковать официоз. В последнем номере список более 190 свердловских средств массовой информации, которые могут размещать предвыборную рекламу. Но, по сути, предвыборная кампания к сегодняшнему дню проявилась лишь на страницах «Уральского рабочего». Там, под универсальным заголовком, идет процесс партийного строительства, опубликовано выступление лидера Среднеуральского городского отделения «Единой России» Геннадия Курулева. На 20 тысяч населения в этом городке 250 единороссов с мандатами. Но успешность партийного курса и, как следует из заголовка, партийного строительства иллюстрирует снимок счастливой мамы в местном роддоме. «Роддом построен при участии единороссов», написано под фотографией. Уральский рабочий пишет, что без единороссов не обошелся и фестиваль «Библиокараван». 6-й Всероссийский форум библиотек с таким названием сейчас проходит в Екатеринбурге. Особенно хорошо это для муниципальных библиотек, говорит со страниц Уральского рабочего руководитель отдела агитационно-пропагандистской работы Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Русаков. На эти цели в следующем году планируется выделить 9 миллионов рублей, а еще через год 13 миллионов, пообещал пропагандист Свердловской «Единой России» Андрей Русаков. Библиотекари, среди прочего Высокого, на фестивале «Библиофорум» будут учиться считать деньги, дала понять главный библиотекарь Екатеринбургского муниципального объединения библиотек Елена Котова.
Любая библиотека мечтает о хорошем финансировании, надо считать деньги, да? И как подсчитать результат? То есть мы можем посчитать только то, что вот больше ли к нам пришло читателей. Но ведь это не означает, что вот сегодня праздник, а завтра там все побежали в библиотеку.
Сказала об одной из целей фестиваля «Библиокараван» екатеринбургский библиотекарь Елена Котова. «Коммерсант Урал» также развивает тему связи духовного и материального. «Театралы вошли в роль домовладельцев». Этот заголовок призван описать суть конфликта вокруг екатеринбургского дома актера. Муниципалитет хочет получить за аренду престижного исторического особняка в центре Екатеринбурга 500 000 рублей арендной платы в месяц. Региональное отделение Союза театральных деятелей, на балансе которого находится лакомый кусок недвижимости, хочет получить эти площади в безвозмездное пользование. Они ссылаются на то, что у Союза архитекторов нечто подобное получилось. После 8 лет арбитражных тяжб, напоминает «Коммерсант Урал». Вечерний Екатеринбург, в отличие от других влиятельных региональных СМИ, нынче, можно сказать, аполитичен и благодушен. Целая полоса животных – собаки, кошки, новая слониха в зоопарке – «Единая Россия» присутствует на соседней странице, но лишь в информационном сообщении о результатах партийной спартакиады. А доминирует в спортивном разделе рассказ об очередном успехе уральских альпинистов. Они покорили вершину Шингу-Чарпу на Каракоруме. Гора не самая высокая, но одна из самых сложных, уверили корреспонденты «Вечерки» специалисты. Такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Чем вам запомнилось правительство Михаила Фродкова? Такой вопрос сегодня предлагали нашим слушателям. Прочитаю сообщения, которые к нам пришли. Правительство Фродкова мне запомнилось тем, что мы живем в напрочь расколотом обществе на бедных и богатых, на порядочных и мерзавцев. Как преодолеть этот раскол, знает только один Господь Бог. И дай Бог нам удержаться от гражданской войны, пишет Геннадий Георгиевич. Наконец-то ушло правительство упущенных возможностей, которое затормозило продвижение России вперед на десятилетия, пишет Роман. Помните Райкина, когда он 8 часов бегал по рабочему кабинету, двигал мебель, стучал стульями, папками, делал вид, что работает в поте лица, доказывая свою нужность и оправдывая зарплату. Вот точно такое же впечатление производит наш кабинет министров. Приковать их к постелям и не пускать на работу, чтобы не навредили. Опять по Райкину. А он далеко не дурак, пишет Степанова Людмила Ивановна из Москвы. С приходом нового председателя правительства, очень надеюсь, одиозная фигура Зурабова будет удалена из правительства, пишет Валентина. Трудно сказать, какой мощности должна быть лампочка, до которой нам все эти кремлевские развлечения. К словам Николая Бороды, не убавить, не прибавить. Наверное, тоже будет и с президентскими выборами. Абсолютно все равно, пишет Ирина. То, как был принят и реализовывался закон о монетизации льгот, говорит о несерьезном отношении правительства Фродкова к социальным проблемам России, написал слушатель Роман. Все правительство в Кремле в путинскую эпоху было плохое, пишет Станислав Павлович. И Виктор Павлович из Подмосковья пишет: «Мне запомнилась жизнь при премьере Фродкове, дальнейшее уничтожение сельского хозяйства страны, обнищание пенсионеров, отвратительное питание детей в школах и дошкольных учреждениях, систематическое повышение цен на все, безработица, вывод капитала из страны, поднимающаяся жизнь за рубежом, коррупция во всех областях жизни, терроризм. И можно и многое перечислять, бумаги не хватит», — написал Виктор Павлович из Подмосковья. Мы благодарим всех, кто сегодня нам писал, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» далеко ли еще падать доллару? Американцы живут все дольше. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду на фоне растущих цен на нефть и опасений по поводу замедляющегося экономического роста в США доллар упал до рекордно низкого по отношению к евро уровню. Что происходит с американской валютой, которая, такое ощущение, способна двигаться только в одном направлении – вниз? Этот вопрос я задал профессору-экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что на протяжении нескольких лет происходило увеличение двух дефицитов. Дефицита бюджетного Соединенных Штатов и дефицита торгового баланса. Из-за дефицита бюджета увеличилось количество американских ценных бумаг на рынке, то есть увеличилось предложение долларовых активов, и, соответственно, упала их цена, соответственно, упал доллар. А когда этот двойной дефицит бюджетный и дефицит торгового баланса будут снижаться, и они начали снижаться, это будет укреплять доллар. А в ближайшее время доллару предстоит понижаться, потому что ожидается понижение процентной ставки Федеральной резервной системы и одновременно ожидается повышение процентной ставки Европейского центрального банка. Поэтому по отношению к евро доллар должен падать по этому сочетанию признаков.
Профессор, но кривое движение курса доллара в последние годы заставляет задать вопрос, не стоит ли за этой тенденцией нечто большее, чем текущие экономические условия? Иными словами, не являемся ли мы свидетелями начала краха доллара? Ведь, насколько я понимаю, его падение по отношению к евро беспрецедентно.
Действительно, с сентября 2002 года по сентябрь 2007 года евро поднялся по отношению к доллару на 42%. Именно за это время, за последние 5 лет, резко вырос дефицит бюджета Соединенных Штатов. Резко выросло предложение облигаций государственного займа Соединенных Штатов на рынке, а европейцы оказались в значительной степени покупателями и не только государственных облигаций, но и других американских активов. Сейчас мы знаем, что они даже покупали вот эти вот облигации жилищного сектора. Поэтому упала цена на долларовые активы и упал доллар. О крахе доллара говорить невозможно. Доллар рухнуть не может. Но определенная тенденция снижения имеет место, он может продолжать падать. Валюта находит свое рыночное положение. Это не крах, это ее нормальное положение.
А что, как вы считаете, делать россиянам, тем, кто хранит часть своих денег в долларах? Больше поверить в рубль?
Для людей, которые держат деньги в долларах, для россиян и других иностранцев в слаборазвитых странах, имеет значение не только тенденция курса доллара, но и фактор надежности доллара как мировой резервной валюты. То есть с долларом риск малый, доллар может упасть на несколько процентов, тогда как своя собственная валюта может рухнуть у россиян и у людей из слаборазвитых стран.
Ну а если выбирать между евро и долларом?
Для россиян очень многое зависит от доступности, от ликвидности, от легкости операций. Теоретически зависит от того, насколько легко доступен по отношению к рынку доллара рынок евро.
Профессор Михаил Бернштам комментировал очередное падение курса доллара. Родившиеся в 2005 году американцы проживут как никогда долго. Средняя продолжительность жизни в Соединенных Штатах, согласно последней статистике, составила почти 78 лет. Интересно, что лишь за последние 10 лет американцы получили 2 дополнительных года жизни. Впрочем, страна остается лишь на отдаленном 42-м месте в списке самых долгоживущих народов. Эти данные я обсудил с профессором медицины Даниилом Голубевым. Профессор, что, собственно, определяет продолжительность жизни людей?
Продолжительность жизни определяется комплексом факторов, а вовсе не одним. На долю образа жизни приходится до 50% вероятности прожить долго. на генетические факторы, которые, как вы понимаете, мы никак не определяем, до 20%. Не менее 20% приходится на состояние окружающей среды. И только 10, ну максимум 12% определяется медицинской помощью, лечением и специфической профилактикой. Поэтому если образ жизни улучшается, если окружающая среда чистая, если вредных привычек не увеличивается количество, а уменьшается, то тогда от медицины зависит многое, и продолжительность жизни становится в значительной мере зависимой от ее успеха.
Специалисты сейчас говорят в основном об успехах медицины как главном факторе роста продолжительности жизни. Почему?
Главными причинами смерти человека в Соединенных Штатах являются сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования и инсульты. Вот это три первых, так сказать, главных убийцы. И количество их, сравнительно с предыдущими годами, несколько уменьшается, поэтому, безусловно, здесь успехи и ранней диагностики, и эффективного лечения, и даже элементов профилактики этих состояний.
А почему американцы все же живут меньше, чем жители других западных стран?
Недостатки или дефекты, если хотите, медицинского обслуживания. Дело в том, что огромная масса людей в Америке не имеет страховок, и это обстоятельство сказывается на общей, я бы сказал, суммарной медицинской обеспеченности населения, включая такие вещи, как профилактические мероприятия.
Удивителен скачок в продолжительности жизни американцев в прошлом столетии, почти в 2 раза. Впору спросить, а есть ли, профессор, предел этому прогрессу?
Говорить о неограниченности пределов человеческой жизни не приходится. Биологическим барьером является 115, 120, 140 лет в принципе. Но за этот век образ жизни американцев в своей совокупности, конечно, изменился. Изменилась окружающая среда, изменилось питание, изменилось санитарно-гигиеническое обеспечение в особенной степени. И, конечно, все это в сочетании с успехами медицины обусловило этот колоссальный прогресс.
Профессор Даниил Голубев комментировал данные о рекордной продолжительности жизни американцев.
Передача «В Америке сегодня» завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с Арсланом Саидовым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся, желаем вам хорошего дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит «Радио Свобода».